В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Добрый день. Главные темы нашей программы. В воскресенье на Украине объявлено днем траура. Спасательная операция на шахтах в Донецкой и Луганской области продолжается. Репортаж корреспондентов «Радио Свобода» из лагеря прокремлевских молодежных движений на Селигере. Эксперты о вероятности технического дефолта в США. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики – все это в программе «Время свободы». Президент Украины Виктор Янукович объявил 31 июля днем траура по погибшим в результате аварий на двух шахтах. Количество погибших сегодня возросло до 25. Продолжаются поиски 12 горняков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
На шахте «Суходольская Восточная» в Луганской области продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами на глубине около километра остаются 8 горняков. По словам специалистов, еще есть шансы найти их живыми. В ночь на пятницу, когда прогремел мощный взрыв воздушно-метановой смеси, под землей находились 28 человек. Большинству из них удалось подняться на поверхность. За минувшие сутки один из трех пострадавших скончался в больнице. Жизнь еще двух госпитализированных горняков вне опасности. Причины этой трагедии на месте расследует правительственная комиссия. Побывавший накануне на шахте президент Украины Виктор Янукович сообщил, что рассматриваются две версии трагедии: сбой в работе электрооборудования, либо нарушение при проведении буровзрывных работ. Об аварии на Суходольской Восточной говорит лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
А эта шахта, она сверхкатегорийная и опасная по выбросам газа метана, угля. Но там мог быть и человеческий фактор, потому что было паление. И сложно сказать, было паление в обычном режиме или в режиме сотрясательного взрывания. Этого я не могу точно сказать, потому что представители независимого профсоюза горняков туда не допустили, нарушили порядок расследования и учета несчастных случаев.
Правительственная комиссия работает и на шахте имени Бажанова в городе Макеевка Донецкой области, где утром 29 июля обвалилась наземная часть подъемника. По последним данным МЧС Украины погибли 7 человек, поиски еще 4 продолжаются.
Развалилось здание, надшахтное здание подъемной машины. И в данном случае по Украине более 70% стационарных установок требуют немедленного демонтажа и капитального ремонта. За 20 лет не вкладывались деньги в ремонт главных стационарных установок. Это подъемные машины, главные компрессорные установки и главные вентиляторные установки. И до тех пор будут продолжаться аварии, пока не будут освещаться публично такие случаи и не будут делаться выводы.
Отметил лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. В ближайшее время семьи погибших и пострадавших в результате двух аварий шахтеров получат компенсации. На эти цели кабинет министров Украины уже перечислил около 8 миллионов гривен. Это почти миллион долларов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сенат США отверг принятый Палатой представителей Конгресса законопроект, увязывающий повышение лимита государственного долга с сокращением бюджетных расходов. Администрация Барака Обамы выступила против этого законопроекта и вновь призвала республиканцев к поискам компромисса о повышении долгового лимита. С подробностями наш корреспондент в США Юрий Жигалкин.
Вашингтонская рабочая неделя завершилась в пятницу голосованием членов Палаты представителей. Они одобрили законопроект, которым санкционируется подъем предела государственного долга на 900 миллиардов долларов и снижение государственных расходов на 917 миллиардов. Такое решение позволит Соединенным Штатам оплачивать свои счета и обслуживать финансовые обязательства в течение полугода, после чего вновь потребуется подъем верхней планки долгов. Новый закон, в котором, как планируют республиканцы, будут предусмотрены новые более чем триллионные сокращения государственных расходов. Но этот закон, одобренный Палатой представителей и теоретически позволяющий предотвратить дефолт страны, категорически неприемлем для Сената, где большинство составляют демократы. В пятницу Сенат официально отверг этот закон. Сам президент Обама объявил в пятницу, что у этого биля Конгресса нет шансов стать законом. Теперь, после нескольких напряженных дней в Палате представителей, в течение которых спикер Джон Бейнер буквально вымучил согласие консервативных республиканцев-скептиков на подъем государственных долгов, свой вариант биля должен произвести Сенат. У сенаторов есть свое требование, не подлежащее обсуждению. Лимит долгов должен быть поднят на 2 года, чтобы уберечь страну от изнурительных дебатов и жестокой политической схватки незадолго до президентских и парламентских выборов. Иными словами, за 3 дня до истечения крайнего срока подъема долгового лимита страны угроза беспрецедентного дефолта. Очевидных вариантов выхода из этого политического тупика нет. Как можно объяснить, что впервые в истории страны значительная прослойка политического истеблишмента отказывается от компромисса и готова рискнуть добрым финансовым именем страны ради выполнения своих требований? Вопрос профессору-экономисту, сотруднику Гарвардского центра российских исследований Маршалу Голдману. Консервативная часть общества чувствует, что страна движется в неверном направлении, и не только она. Если прибавить к значительному числу безработных массу пенсионеров, чьи надежды на обеспеченную старость уступают место тревогам по поводу того, что будет с их медицинским обслуживанием, пенсионными накоплениями, то для очень многих американцев, в том числе и молодежи, это противостояние выглядит как борьба за право нормального существования. В пятницу появилась информация о том, что сведения о экономическом росте в последний год были завышены. Доходы американцев падали, несмотря на завершение рецессии. Все это порождает сильные эмоции, и мы в данный момент, на мой взгляд, оказались жертвой этих эмоций. Скажу больше, я вижу в этой ситуации немало параллелей с 30-ми годами. 20-е годы были годами преуспевания, за ними последовал крах. Американцы тогда были раздражены, недовольны, и Франклин Рузвельт вышел с программой нового курса, заключавшейся в государственных программах, обеспечивших занятость населения и социальную защиту. Это помогло снять некоторое напряжение, но все равно народ искал козлов отпущения. Людям хотелось простых решений, чтобы выйти из того, что им видится бесконечным кризисом. Есть ли, на ваш взгляд, у республиканцев или у президента Обамы реальные рецепты нейтрализации сегодняшних проблем? У Обамы нет волшебной палочки, и я не уверен, что существует некий сравнительно простой способ разрешить эти проблемы. Мне кажется, что требуются государственные программы, которые бы помогли предотвратить ухудшение ситуации. В том, что касается республиканцев, на мой взгляд, их рецепт уменьшения роли государства в экономических делах может усугубить проблемы по той простой причине, что весь наш опыт преодоления подобных трудностей в прошлом указывает на то, что усилия по стимулированию экономической активности со стороны государства были ключевой мерой, способствовавшей нормализации ситуации. Интересно, что в 30-х годах Рузвельта с его программами обвиняли в том, что он подрывает страну. Но он сумел нащупать серединный курс, где государство повысило свою роль, но не подавило другие здоровые экономические силы. Человек или силы, которые бы могли вывести нас на подобный очень сбалансированный курс, требуются, на мой взгляд, и сегодня. Профессор, последние опросы общественного мнения в России свидетельствуют о том, что значительная часть россиян обеспокоена тем, что последствия американских финансовых потрясений могут принести России. Может ли, как вы считаете, угрожать ей нечто подобное, скажем, кризису конца 90-х годов? Я остаюсь неисправимым оптимистом в том, что касается американского потенциала. Мы можем качнуться вправо или влево, но я думаю, что, по сути, наша система здорова, и мы, как это всегда случалось, сможем нащупать верный путь. Если говорить о России, то исключить серьезный кризис невозможно. Но сохранение спроса на природные ресурсы, в принципе, обеспечит ее населению некий уровень жизни. Принципиально, правда, важно, что это богатство, доходы должны быть разделены между всеми, а не считанными олигархами, и это потребует искусных политических манипуляций. Это был профессор Маршал Голдман. Сенаторы-демократы намерены поступиться выходными и подготовить за уикенд вариант собственного закона, который, как они надеются, все же сможет стать основой для межпартийного компромиссного документа. Наблюдатели, в свою очередь, продолжают выражать веру в то, что достижение компромисса возможно в последний момент.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 15 часов 16 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с отменой рейсов обанкротившейся авиакомпании «Континент». На Украине 31 июля объявлено днем траура по жертвам аварии на двух шахтах. Погибли 25 человек, судьба еще 12 горняков неизвестна. В Москве состоялись одиночные пикеты против замены асфальта на бетонную плитку в центре города. На севере Вьетнама в городе Хайфон при пожаре на обувной фабрике погибли 13 человек. Ранения и ожоги получили 25. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
В эфире программа «Время свободы». В Норвегии в пятницу прошли первые похороны жертв терактов 22 июля. Полиция обнародовала полные списки жертв трагедии, в них 77 фамилий. Как сообщают средства массовой информации, норвежский террорист Андерс Брейвик контактировал с британскими ультраправыми организациями, идеология которых повлияла на его убеждения. Известный британский эксперт по праворадикальным и экстремистским организациям, профессор Ноттингемского университета Мэтью Гуд, Гудвин в интервью «Радио Свобода» анализирует поведение Брейвика. Профессор Гудвин, автор книги «Новый британский фашизм», с ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
До норвежской трагедии европейские демократии сквозь пальцы смотрели на набирающие силу ультраправый экстремизм, главное внимание уделяя исламскому терроризму. Угроза со стороны праворадикального популизма явно недооценивалась. Службы безопасности Британии и других стран Евросоюза в основном занимались исламскими экстремистами, вдохновленными Аль-Каидой. Однако еще год назад известный британский исследователь праворадикальных движений в Европе Мэтью Гудвин предупреждал об опасности появления одиноких волков среди приверженцев неонацистской и ультраправой идеологии в европейских странах. Серийный убийца Андерс Брейвик подтвердил эти опасения. В интервью «Радио Свобода» профессор Гудвин анализирует норвежскую трагедию и тактику ультраправых европейских движений.
Похоже, что Брейвик был особенно озабочен угрозой, исходящей, по его мнению, от ислама, иммиграции, растущего культурного разнообразия. Судя по его писаниям, он был очень неудовлетворен реакцией партии политического мейнстрима на эти проблемы. С одной стороны, Брейвик — это уникальный тип из-за его решения использовать массовые убийства для достижения своих целей. До сих пор нам не приходилось это наблюдать у ультраправых, по крайней мере, в таком масштабе. Но, с другой стороны, мотивы его поведение отражает убеждения намного более широких европейских праворадикальных кругов.
Из манифеста Андерса Брейвика, опубликованного им в интернете, можно сделать вывод, что он в огромной мере вдохновлялся идеологией британских ультраправых группировок. Профессор Гудвин считает, что у норвежского серийного убийцы были тесные связи с британскими идейными собратьями.
Из опубликованного Брейвика манифеста явствует, что он в огромной мере использовал опыт насильственных действий праворадикальных группировок за пределами Норвегии. В частности, он упоминает Лигу английской обороны и одобрительно высказывается о ее тактике борьбы с исламом, подчеркивая ее принадлежность к единой с ним субкультуре. Известно также, что он отправил свой манифест по электронной почте ряду членов британских и других европейских ультраправых группировок. У Брейвика были также контакты на форуме в интернете с британскими ультраправыми.
Мэтью Гудвин полагает, что Андерс Брейвик принадлежит к новому типу ультраправых радикалов, чья идеология и политические цели отличаются от убеждений традиционных европейских праворадикальных группировок и движений.
Грубо говоря, мы можем привести водораздел между старыми ультраправыми, которые, подобно неонацистам, были зациклены на откровенном расизме, на превосходстве белой расы, и новыми ультраправыми, делающими акцент о проблемах культурной несовместимости мусульманских иммигрантов и ислама с европейскими ценностями. Новые ультраправые активно пытаются дистанцироваться от догматичной идеологии традиционных правых радикалов. Брейвик взял на вооружение идеи новых ультраправых и изложил их в своем манифесте и своих постах в интернете.
Мэтью Гудвин не исключает в будущем появление в Европе так называемых подражательных преступлений, копирующих Брейвика.
Сейчас еще слишком рано прогнозировать, в какой мере сумасбродный поступок Брейвика повлияет на склонные к насилию ультраправые круги. Однако существует риск появления подражательных преступлений правых экстремистов, копирующих массовые убийства в Норвегии. Подражательные преступления не раз демонстрировали смертники, вдохновленные идеями Аль-Каиды. Существует потенциальный риск того, что отдельные адепты ультраправых организаций придут к выводу, что насилие остается единственным способом достижения их целей. К примеру, в Британии сейчас в заключении находятся 14 членов ультраправых группировок, совершивших насильственные действия или участвовавших в терактах. Эта угроза реально существует.
По мнению британского эксперта, лозунги и популистские идеи ультраправых находят значительную поддержку не только в Британии, но и в других европейских странах. Их борьба с политикой мультикультурализма, с распространением ислама и иммиграцией стран третьего мира находит сторонников не только среди правых радикалов.
Если взглянуть на Европу в целом, то можно обнаружить высокий уровень потенциальной поддержки партий, придерживающихся ультраправых убеждений. Однако это не значит, что все их сторонники убеждены в необходимости насилия по рецепту Андерса Брейвика. Это не так, но они разделяют его представление о том, что Европе угрожает ислам, что мультикультурализм оказывает негативное влияние на европейское общество, что иммиграция в Европу слишком высока и что партии политического мнения стрима не способны разработать эффективные меры борьбы с этими явлениями. И если проанализировать мнение европейцев, то можно обнаружить у них довольно высокий уровень поддержки таких представлений.
Говорил исследователь праворадикальных и экстремистских европейских организаций и их идеологии профессор Мэтью Гудвин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
2 августа завершает работу очередной форум прокремлевских молодежных движений на Селигере. По оценкам организаторов, в лагерь приехали около 5000 человек. Его же участники ожидают, что в понедельник к ним приедет и премьер-министр России Владимир Путин. Корреспонденты «Радио Свобода» провели день на Селигере, пообщались с молодежью и одним из главных организаторов лагеря, главой Росмолодежи Василием Якименко. Репортаж Кирилла Филимонова.
8 часов утра. Гимн России будет участников форума. Сонные подростки бредут к главной сцене, где каждое утро проводят зарядку. По краям от сцены гигантские портреты Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Они стилизованы под торжественные изображения советских вождей. Медведев, например, сильно напоминает портреты молодого Леонида Брежнева. Баннеры с изображением российского руководства, их цитатами, развешаны по всему лагерю. После зарядки и завтрака участники форума идут на занятия. Они разделяются на небольшие группы и обсуждают, как бороться с алкоголизмом, хамством на дорогах и американской угрозой. Преподаватели показывают фильм о том, как Вашингтон организовывал революцию в арабских странах. Авторы фильма предупреждают, этот сценарий готовится для России, его жертвами будут тысячи людей. Таких занятий в лагере на Селигере много. О них нам рассказала юная участница форума Татьяна, которая попросила не называть ее фамилию.
Такая яркая агрессия против Америки, против оппозиции. И ролики показывали против Америки. Показывали фильм про Америку, про Ирак, про Ливию. Там рассказывали, как Америка сделала вот эту систему оранжевых переворотов, рассказывали, как это происходит. И показывали конкретные примеры на Украине, на Грузии, и как это все происходило на Ливии. Делали Каддафи героем. что он такой хороший, он замечательный, что Барак Обама хороший человек.
Похоже, фильмы действительно влияют на молодежь. Вот что говорит один из участников форума, 18-летний Александр Толмачев из Подмосковья.
По поводу вот Арабских Эмиратов, да, то, что какие там вот в арабские страны, точнее, какие проходили сейчас революции, я хочу сказать то, что подача тут идет такая, какая, я считаю, должна быть. Она почему идет односторонняя? Потому что она правда. То есть, если мы сейчас будем говорить альтернативу, да, нас будут водить в заблуждение. А почему это правда? Потому что на самом деле так и было. Тут сейчас не получается как-то разрушить Россию. Хотят тоже нефть, потому что Америка, она бережет свое все. А чужое хотят себе забрать, чтобы сейчас этим воспользоваться. И вот они сейчас будут забирать у Арабских Эмиратов, ну, в странах арабского того правления. То есть сейчас у Ливии, да, у Ирана, у Ирака. До нас пока не доходит, потому что мы еще стоим уверенно на ногах. Экономику свою подтянем, будет вообще все идеально.
После занятий мы отправляемся рассматривать выставки движений, которые собрались на форуме. Именно здесь в прошлом году были установлены колья с изображениями критиков российских властей, на головы которых надели нацистские фуражки. Среди них были старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и музыкант Юрий Шевчук. На этот раз движение «Наши» подготовило инсталляции с критикой гуманитарных интервенций НАТО и похвалами в адрес Владимира Путина. Выставка так и называется «Аллея достижений путинской эпохи». Среди достижений – развитие малого и среднего бизнеса и появление среднего класса. Инсталляции других прокремлевских движений, представленных на форуме, были посвящены отдельным проблемам, вроде нелегальных казино или незаконной продажи алкоголя. После обеда несколько десятков человек собираются на лекцию главы Росмолодежи Василия Якименко. В своей пространной речи он дает установки участникам форума.
Никакой другой задачи технологии сейчас, доступа к нашим ресурсам, кроме как поставить у нас их президента, нету. Вот товарищ Саакашвили в Грузии, ну, или Ющенко. Ну, их там пекут, этих ребят. Они прибывают с определенными задачами. Нам хотят поставить всего лишь такого же товарища. Рядом с этим товарищем, поскольку эту историю нужно обслуживать, возникает целая куча Навальных, Немцовых, Лимоновых, черт знает кого, которым с утра до вечера дают гранты, чтобы они вопили о том, что у нас все плохо, у нас ужасно, руководство не справляется.
После лекции мы обратились к Василию Якименко с вопросом, почему он позволяет себе критиковать оппозицию, если его, как чиновника, финансируют все налогоплательщики, включая сторонников оппозиции.
Вы хотите сказать, что я за свою зарплату критикую оппозицию? Да, да, это правда.
И что? Но зарплату вашу отчасти финансируют те, кто поддерживает оппозицию.
Я должен отказаться от своих взглядов?
Вы не считаете, что вы должны держаться от выражения
своих взглядов? Нет. От кого персональную претензию можно получить? Я оппозиционер, работаю на заводе, мой налог ушел Якименко, Якименко за мой налог здесь про меня сказал вот так. Можешь слышать персональную претензию?
Лекция Якименко действует на молодежь именно так, как он предполагает. Рядовые нашисты отвечают на вопросы корреспондентов заученными фразами. Однако стоит завязать с ними дискуссию, как они умолкают, не находя аргументов. Один из юных нашистов сказал нам, что считает врагом России Эдуарда Лимонова, потому что тот пропагандирует чистоту крови и скандирует «Россия для русских». Когда мы говорим о том, что Лимонов таких лозунгов не скандирует и за чистоту крови не выступает, молодой человек теряется. Ведь он сказал о Лимонове именно то, чему его научили. Другие участники форума присутствуют на прокремлевских акциях просто так, за компанию. Вот что рассказала нам участница Селигера Анастасия Стефанова из Смоленской области. В прошлом она участвовала в акциях нашистов.
Почему именно наши?
Потому что мне нравятся их идеи, патриотизм, поддержание государственной политики. Вообще мне нравится, что наши, они доверяют молодежи. Это иногда в каких-то акциях я участвую. Очень много друзей, которые участвуют в этих акциях, и за что за компанию, я тоже еду с ними.
Нетерпимость селигерского лагеря ко всевозможным общественным порокам теряется на фоне всеобщей демонстрации лояльности к Кремлю. Поездка на Селигера напоминает путешествие на машине времени, которое возвращает обратно в Советский Союз. Нападки на оппозицию и Запад, патриотическая риторика, гигантские плакаты вождей. Словом, ностальгическая картина для тех, кому за 60. Кирилл Филимонов и Ирина Чевтаева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 15:30.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткий обзор новостей. На Украине 31 июля объявлено днем траура по жертвам аварии на двух шахтах. Указ об этом подписал президент Виктор Янукович. В результате аварии погибли 25 человек. Судьба еще 12 горняков неизвестна, их поиск продолжается. В России из-за отмены рейсов обанкротившейся авиакомпании «Континент» пострадали сотни пассажиров. Транспортная прокуратура проводит проверку. Военная прокуратура выявила случаи поборов с офицеров в филиале военно-воздушной академии в Сызрани. Офицерам, по данным следствия, приходилось отдавать начальникам часть своих премий. В Москве несколько десятков активистов провели сегодня одиночные пикеты, протестуя против замены асфальта на бетонную плитку в центре города. По мнению активистов, затраты на подобные работы нецелесообразны. В Йемене жертвами ошибочных авиаударов, целью которых были связаны с Аль-Каидой боевики, стали 14 ополченцев из состава проправительственных сил. На севере Вьетнама, в городе Хайфон, при пожаре на обувной фабрике погибли 13 человек, ранения и ожоги получили 25. Авиация НАТО минувшей ночью нанесла бомбовые удары по трем телевизионным ретрансляционным станциям в столице Ливии Триполи. На севере Косово военнослужащие НАТО отвезены от баррикад, воздвигнутых местными сербами на дороге к погранпереходу между Косовом и Сербией. Представитель НАТО заявил, что военные отказались от попытки разблокировать дорогу, чтобы избежать кровопролития. Сенат США отверг законопроект, увязывающий повышение лимита государственного долга с сокращением бюджетных расходов на 900 миллиардов долларов. Это был краткий обзор новостей.
Краткий обзор новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Рубрика «Кавказ» сегодня продолжит нашу программу. О главных событиях за неделю с подробностями и комментариями экспертов расскажет мой коллега Олег Кусов. Одна из главных тем – внеочередные выборы президента Абхазии, которые проводятся в самопровозглашенной республике в связи со смертью предыдущего руководителя Сергея Багапша.
«Кавказ сегодня». События и комментарии экспертов. На этой неделе Центральная избирательная комиссия де-факто Республики Абхазия зарегистрировала кандидатами в президенты, исполняющего обязанности главы республики Александра Анквап, премьер-министра Сергея Шамба и лидера оппозиционной партии Форум народного единства Абхазии Рауля Хаджимба. Кандидатам вручили удостоверение, после чего начался агитационный период избирательной кампании. Эксперты называют всех трех политиков тяжеловесами и опасаются, что неочередные президентские выборы расколют абхазское общество на три лагеря. Общественная организация «Совет старейшин Абхазии» предложила кандидатам заключить союз и сформировать единый предвыборный блок. Эта идея предполагала самостоятельный договор между ними о том, как поделить между собой ключевые республиканские должности. Но никто из кандидатов инициативу абхазских старейшин не поддержал. Политики заметили, что легитимным может быть только президент, заручившийся поддержкой избирателей. Для того, мол, и существуют выборы, говорит кандидат президента Абхазии Сергей Шамба.
Это благие такие пожелания, которые лично я не поддерживаю, потому что речь идет о том, чтобы проводить безальтернативные выборы. Мы не для того развивали в течение длительного времени демократические процессы и институты в стране, чтобы не дать людям возможность для выбора.
Предвыборная кампания не противопоставит друг другу абхазских избирателей, убежден генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Скорее всего, раскола в Абхазии никакого не будет из-за компактности территории и, в общем, консолидированной идеи диверсифицировать свою политику между Россией и Турцией и продолжать в том же духе.
Эксперты утверждают, что шансы всех кандидатов примерно равны. Так ли это?
Шансы, конечно, не равны. Александр Анклав обладает преимуществом административного ресурса. Сергей Шамба выгодный кандидат, тоже внешне из партии власти. Сергей Шамба считается мягким политиком. А абхазам сейчас необходима какая-то четко сформулированная концепция развития страны. А Шамба вполне может сохранить пост премьера после выборов. У Рауля Хаджимба шансы, конечно, меньше, потому что он отделен в значительной степени от административного ресурса и имеет довольно слабые аппаратные позиции. Тем более, что он не может предложить конкретных решений, конкретных вопросов. В свое время Сергей Багапов довольно эффективно отсекал его от любых попыток приобрести более-менее реальный политический вес.
Говорил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Кандидаты в президенты де-факто Республики Абхазия минувшую среду подписали хартию за чистые и честные выборы. Они обязались не допускать манипуляций и черных технологий. Неочередные выборы президента назначены на 26 августа. «Кавказ сегодня» – события и блиц-комментарии. В четверг в Махачкале были расстреляны глава информационно-аналитического управления и пресс-службы президента Дагестана Гарун Курбанов и его водитель. Приоритетная версия убийства Гаруна Курбанова, по мнению представителя Следственного комитета России, является его служебная деятельность. Этой версии придерживается и глава Дагестана Магомед Салам Магомедов, заявивший в день убийства, что преступники не имеют ничего общего с религией. Исламистское вооруженное подполье давно внесло Гаруна Курбанова в так называемый расстрельный список чиновников, поскольку он был призван разоблачать идеологию исламских радикалов. Об этом мне рассказал главный редактор махачкалинской газеты «Черновик» Биякай Магомедов.
Государство заведомо таких людей, все министры, которые были до этого убиты, до Гаруна Магомедовича, это Загир Арухов, Салих Бусаев. Вот просто республика толкала этих людей против террористов, тогда как, согласно законодательству российскому, террористами должны бороться с федеральной структурой, то есть это ФСБ, антитеррористический центр и другие структуры. Толкать чиновников, противодействовать идеологии терроризма заканчивается такими вещами. Ему и охрана не была выделена, и машина не была бронирована. Сама должность, она расстрельная.
Это был главный редактор махачкалинской газеты «Черновик» Биякай Магомедов. В Киеве во время празднования Дня Крещения Руси прошла встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с католикосом-патриархом всея Грузии Ильей II. Патриарх Кирилл на этой встрече подтвердил законную юрисдикцию Грузинской Православной Церкви в Абхазии и Южной Осетии. Но не все в Грузии полагают, что в борьбе за верующих на территориях де-факто республик необходимо опираться на московского патриарха. Вот что заявил тбилисский конфликтолог Паата Закаришвили.
И лучше, чтобы наш патриарх вообще не приезжал в Абхазию, чем приезжал с помощью российского патриарха. Получается, мы все больше усиливаем те позиции в Москве, в Абхазии, против чего сами Абхазии борются. И я считаю, что грузинам тоже это не совсем должно быть приятно. Если мы допускаем, что какой-то икс церковь может нам помочь проникнуться на территорию Абхазии, лучше, чтобы эта икс церковь был Константинопольский.
Но есть и другое мнение у экспертов. Фактически сегодня российско-грузинский диалог поддерживают только представители церкви. Эти контакты надо расширять, а не локализовывать. Министерство регионального развития России подготовило государственную программу развития Северо-Кавказского федерального округа. Программа рассчитана на 14 лет, она предусматривает выделение на регион почти 4 триллионов рублей. Но нет смысла поднимать ажиотаж по поводу этой программы. Убеждена директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Инициатива шла явно, что от Хлопонина. Собирались проекты, складывались в кучку, посчитали, звали шум. Это работа рутинной бюрократической машины, она так в России устроена, что вот выкатывается сначала столько, что даже смешно слушать. Потом это все как бы режется до вполне себе скромных вещей. И мне кажется, надо с юмором реагировать на такие вещи. Это нереально, на это нет денег. Российский бюджет испытывает серьезный дефицит. У него гораздо более тяжелые проблемы, связанные с дефицитом пенсионного фонда. Бюджет не в состоянии сейчас провести заявленную реформу армии. Каждое ведомство что-то выкатывает. Минрегион выкатил этот проект. Вполне понятно, что из этих денег они самую очень большую часть не получат. Что-то получат не от того шума, который сейчас пресса раздувает, но не останется и следа.
Говорила директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Рубрику «Кавказ сегодня» вам представил мой коллега Олег Кусов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире субботний выпуск информационной программы «Время свободы». Очередные атаки хакеров или техническая некомпетентность управляющих живым журналом. Именно это наиболее горячо обсуждалось на уходящей неделе, отмеченной рекордным падением ЖЖ. Обзор российских блогов вам представят Юрий Васильев и Вадим Дубнов.
Живой журнал – основная площадка для политически продвинутых блогеров, пишущих на русском, в очередной раз лежал. куда плотнее и глуше, чем в прошлый раз под DDoS-атаками на топовые блоги. Сервис более-менее восстановился лишь к концу уходящей недели. В перерыве между падениями Андрей Мальгин, журналист и издатель, вспомнил прошлую атаку и статью, появившуюся тогда на прокремлевском сайте «Взгляд.ру».
В статье «Жадные дети супа» открытым текстом указывалось, что должна сделать администрация «Живого журнала», чтобы кибератаки не повторялись и миллионы пользователей от них не страдали. Требование было такое – изгнать из ЖЖ оппозиционные блоги от национал-большевиков до Навального, особенно Навального. Это и будет решение проблемы. Атаки прекратятся, люди вздохнут спокойно. Статья прошла, в общем, незамеченной. Однако сегодня, в разгар очередной атаки на ЖЖ, редакция вывесила ссылку на нее на заглавной странице сайта. И это не случайно.
Схожего мнения придерживается и екатеринбургский политолог Федор Крашенинников, опубликовавший постинг под названием «Зачем убивают живой журнал?».
Убить ЖЖ – конкретная тактическая цель – ослабить влияние благосферы на предстоящие выборы. А вот эта цель вполне достижима. При нарастании нынешних тенденций как раз к выборам популярность ЖЖ из-за постоянных проблем начнет катастрофически падать. А конкуренция альтернативных площадок не позволит политическому интернет-сообществу России определиться с выбором базового и признанного всеми сервиса. То есть потенциально кризисный момент обмена информацией будет максимально усложнен необходимостью следить за ситуацией по нескольким площадкам. Практический вывод из всего вышесказанного мне видится один. Самым популярным политическим блогерам Рунета надо как-то посовещаться и четко однозначно призывать народ группироваться где-то в другом заранее оговоренном месте.
Собственно, основные игроки так и сделали, не оставляя живой журнал, в редкие моменты его сетевого просветления публиковали адреса на иных площадках. У кого еще не было, Facebook, Google Plus и так далее везде. А вот Евгений Касперский, человек, который обязан знать все о компьютерной безопасности, стоит на совершенно иных позициях.
Я не верю в то, что кому-то ЖЖ ненавистен настолько, что этот кто-то готов тратить значительные средства на разработку и реализацию развесистой и невидимой атаки. Ну, не является ЖЖ такой силой, политической, оппозиционной, да какой еще, не верю. Темная сторона силы и звезда смерти никакого отношения к проблемам ЖЖ не имеют. А что было? Примкну к мнению Алекса Экслера. Я в данном случае намного больше верю в теорию кривых рук и непрофессионального руководства. Вернее, будет так. Это было и мое мнение с самого начала, но Экслер опубликовал раньше. Итого, пациент скорее мертвый журнал, чем живой журнал. Причем похоже, что проблемы клинические. И для их выпрямления потребуется апгрейд не только технарей, но и по части, откуда рыба гниет. Во что верится с трудом. Посему, увы, вывод неутешительный. Скорее всего, проблемы с доступом в ЖЖ будут повторяться эпизодически. По причине отсутствия конкуренции в русскоязычном сегменте сети большинство будет продолжать плакать, но грызть кактус. Но некоторые, включая меня, будут все чаще и чаще посылать этот ресурс в ЖЖ. И переползать на свои собственные блоги, используя ЖЖ только как рекламное зеркало для привлечения новых читателей на основной собственный ресурс.
И все-таки они нашли друг друга. Те, кто уверен, что во всем виноват кровавый режим, и те, кто убеждены, что все вокруг технические кретины, а нормальные люди бы все устранили минут где-нибудь за 15. Хотя живому журналу от этого лучше не становится. Когда техника позволяла, в сети попытались провести несколько протестных акций. Одна из них – в поддержку активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Таисия находится в Смоленске под судом. Вменяют ей наркотическую статью, срок, соответственно, немалый. Ее коллеги по «Другой России» полагают, что дело носит чисто политический характер, а дотянуться хотят до мужа Осиповой, тоже активисты «Другой России», который живет в Москве и для смоленского правосудия недоступен. Каждый день к Соловецкому камню на Лубянке выходили сторонники Осиповой. Каждый день их увозили в отделение полиции, и вот в сети решили присоединиться к ним флешмобом в поддержку, не состоявшимся по техническим причинам. Однако дискуссии о том, насколько полезны сетевые флешмобы, все же прошла. Из характерных мнений пользователя «Феникс».
Тут бы партию организовывать, вроде «Здоровой России» или «Диалог», в который объединятся люди, уважающие себя и других. И способных на диалог, и склонных к пониманию совсем другого человека и системы, а не на односторонние монументальные заявления вроде флешмобов, митингов, протестов, петиций, внушений, идеологии, вертикали и т.п. И через них будут разговаривать упертые в своем, власти обиженные и пораненные их упертостью народ. Иначе так и будет продолжаться. Ни те не слышат, только говорят.
А сам, пожалуй, убедительным итогом кампании в защиту Таисии Осиповой многие признали короткую запись в Твиттере Александра Батурина.
Мой одноклассник из Сочи после увиденных фото Кусловецкого камня увольняется из милиции. Хорошая новость, я считаю.
Обзор блогов вам представили Юрий Васильев и Вадим Дубнов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 15 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с отменой рейсов обанкротившейся авиакомпании «Континент». В Москве состоялись одиночные пикеты против замены асфальта на бетонную плитку в центре города. На Украине 31 июля объявлено днем траура по жертвам аварии на двух шахтах. Погибли 25 человек, судьба еще 12 горняков неизвестна. Авиация НАТО минувшей ночью нанесла бомбовые удары по трем телевизионным ретрансляционным станциям в столице Ливии – Триполи. На севере Косово военнослужащие НАТО отведены от баррикад, воздвигнутых накануне местными сербами на дороге к пограничному переходу между Косовом и Сербией. Сенат США отверг законопроект, увязывающий повышение лимита госдолга с сокращением бюджетных расходов на 900 миллиардов долларов. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня вечером в Московском культурном центре «Винзавод» премьера киноальманаха, состоящего из 5 короткометражных фильмов, снятых прошлым летом, когда центральная часть России была охвачена лесными пожарами. Название проекта – «Подлинная история пожаров лета 2010 года», рассказывает Лиля Пальвелева.
Авторы фильмов – ученики режиссера-кинодокументалиста Марины Разбежкиной. Вместе с волонтерами летом 2010-го они отправились в горящие леса Рязанской области. Главный вывод, который сделают те, кто посмотрит киноальманах, по мнению Марины Разбежкиной, будет таким.
Прошлый год с пожарами доказал, что общественное движение может гораздо больше, чем мы предполагали. Вот я думаю, что вот это несчастье показало, что люди могут объединяться, и это очень здорово, потому что если нам не может помочь правительство, если не может помочь кто-то, кто обязан это делать, то значит люди сами себе помогают, и это вечный и актуальный разговор.
И эти люди попадали в кадр кинокамер ваших учеников?
Конечно. У нас совсем не пафосное кино. Ребята просто рассказывали и о людях, которые горели, и о людях, которые тушили пожары, об общественниках и о профессионалах, которые тушили. Знаете, мы недавно тут разговаривали с Костей Шавловским, замредактора «Сеанса», и он, посмотрев этот альманах, сказал, что вот это абсолютно идеальные альманахи, которые должны были бы делаться сейчас по всей стране. Потому что они фиксируют в нужное время и в нужном месте самые острые события. И фиксируют без всякого пафоса, без вот этой специальной направляющей оптики взгляда. И это очень здорово. Вот там 5 новелл, в которых рассказывается о гастарбайтере. Одна новелла, которая тушит пожары. Другая новелла о людях, которые горели. Третья новелла о людях, которые спасали. Вот какие-то такие совершенно без политического пафоса сюжеты. Они очень важны сейчас, и они не снимаются. Это такая актуальная публицистика.
Когда начиналась эта работа, вы давали кинорежиссерам какие-то задания? То есть были как-то распределены их функции?
Вы знаете, нет, задания не давала, потому что было совершенно непонятно тогда. Это было в то самое время, когда все уже горело. Я просто попросила ребят, я не могла даже давать это задание, потому что это было личное дело, ехать на пожары или не ехать. Вот я попросила их поехать туда, куда они могут. Мы просто распределили, чтобы они не попадали друг другу на глаза. Но в результате получилось, что они сняли новеллы про разные все.
Елена Демидова, куратор проекта «Подлинная история пожаров» и автор одного из фильмов под названием «Лёша». Обратимся к ней с таким вопросом. Эти фильмы, которые вошли в программу, они просто фиксируют то, что происходило, и таким образом наталкивают зрителя на выводы? Или выводы делают сами создатели фильмов?
Ну, мы же не просто фиксируем, мы же это монтируем. У нас, естественно, есть своя собственная позиция, которая может проявляться, я не знаю, там, в интонации. Потому что интонация в тот момент у всех, кто как-то участвовал в тушении пожара, в гуманитарной помощи, интонация была, скажем так, слегка матерная. Когда ты понимаешь, что вот тебе на ногу упало что-то, причем упало не по твоей вине, а по чьей-то.
Это значит, что доминировала такая эмоция, как злость, а не страх от того, что ты сталкиваешься с таким стихийным бедствием, с таким страшным, масштабным?
Страха не было абсолютно, потому что было понятно, что кроме вот этого государства есть еще люди, которые помогают друг другу. У нас там есть фильмы и о тех людях, которые приезжали из Москвы за 300 километров на своих машинах, тратя собственный бензин, собственное личное время, и помогали отстаивать какие-то деревни. Есть фильмы о жителе деревни, который сам пытается ее отстоять, постоянно там ездит вокруг нее, кричит, добивается, чтобы МЧС приехало. В конце концов, он решает эти проблемы, его дом остается и не сгорит. То есть, на самом деле, страха никакого. Было понятно, что есть беда и есть люди, которые с ней справляются, так или иначе.
То есть, как это часто бывает во времена катастроф, произошла мобилизация? Я имею в виду внутреннюю, эмоциональную.
Да, конечно, да, конечно. Соответственно, и мы там тоже были не просто наблюдателями, мы привозили свою какую-то помощь в ситуации, когда там что-то рядом горело, просто вставлял камеру, брал лопату, песок, ведро и делал то же, что делали другие. Кроме нас, туда приезжала куча телевизионных групп, которых делали ровно наоборот. Они говорили, разожгите нам здесь пожарче, сделайте картинку покрасивше,
да
чтобы горело ярче.
Да неужели?
Такое было. И ребята, которые занимались тушением пожаров, очень не любили телевизионные группы. И нам приходилось доказывать еще, что мы не такие, что мы на самом деле не хотим, чтобы горел пожар. Мы хотим снимать то, что происходит на самом деле, и не более того. В общем-то, это фильмы, которые сделаны в результате в одной стилистике, и которые пытаются понять, что было, как было.
Говорит Елена Демидова. А по окончании показа короткометражек на винзаводе состоится их обсуждение вместе с Мариной Разбежкиной и авторами фильмов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу рубрика «Спортивное событие недели». Наш обозреватель Алексей Кузнецов расскажет о двух международных футбольных матчах, состоявшихся на этой неделе.
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы бывший чемпион России, ныне выступающий в первом дивизионе российского футбола, Алания, сыграла в ничью с казахстанским Актобе, чем снизила свои шансы на выход в следующий этап турнира. Но этот матч был интересен скорее своей предысторией, ведь УЕФА вначале не разрешила проводить игру во Владикавказе, и лишь активные действия Российского футбольного союза помогли изменить положение. Последний матч Еврокубков проходил здесь в 2000 году, и хорошо, что, по крайней мере, в этом аспекте ситуация переменилась. Ну а результат матча Лиги чемпионов в Киеве оказался почти сенсационным. Ведь до этого киевская «Динамо» под руководством российского тренера Юрия Семина ни разу российским клубом не проигрывала, а в двух очных встречах с «Рубином» в 2009 году добилась победы и ничьей. Но, судя по всему, сейчас в киевском клубе проблемы слишком серьезны, рассказывает футбольный обозреватель из столицы Украины Максим Максимов.
Стартом в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Динамо» шокировало своих болельщиков. На домашнем стадионе в сухую уступить российскому «Рубину» дорогого стоит. Тем более, что перед матчем букмекеры и эксперты, вводя в заблуждение местных болельщиков, в один голос называли фаворитом украинцев. Предполагалось, что матч против «Рубина» выйдет тяжелым для «динамовцев». И в России, и в Украине шансы гостей на успех в Киеве оценивались скептически. Предполагалось, что в юбилейный 30-й сезон в Лиге чемпионов «Динамо» подарит своим болельщикам что-то вроде гордости за знаменитый клуб. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Уж сколько было говорено о том, что Рубин может все 90 минут держать удар и молниеносно распрямляться одним единственным выпадом. Казанцы распрямились дважды. И по большому счету, кроме этих двух голевых прострелов, ничего содержательного в атаке не предложили. Тем не менее, 0-2, а полдюжины динамовских опасных эпизодов так и остаются неиспользованными возможностями. И что бы там ни говорили специалисты, Бердыев полностью переиграл своего коллегу Семина тактически. «Динамо» этой концепции не смогло противопоставить ничего более вразумительного, чем длинные забросы на Гусева или Ермоленко, которых практически сразу же съедали многочисленные защитники. Первый тайм показал, что хозяева умеют держать мяч, могут сделать 2-3 безошибочные передачи, не более того. Но во втором тайме «Динамовцам», и к этому многие уже привыкли, просто-напросто не хватило свежести, а потом еще и командной скорости движения, и, что, наверное, важнее всего, мышления. А ведь все ожидали, что Бердыев насытит свои оборонительные порядки. И такую защиту нужно проходить только за счет прессинга, за счет фланговых передач и дальних ударов. Не видно было ни разумной агрессии, ни запредельной мотивации. Ведь «Динамо» пока еще не «Барселона», способная вскрывать консервную банку обороны соперника за счет длительного контроля мяча. Выдающийся полузащитник киевского «Динамо» 80-х Александр Завара видит причину поражения «Динамо» в ином. Почему мы такие наивные и недальновидные? Некогда великая футбольная держава Россия, что называется, дошла до ручки, приглашая тренеров иностранцев. И в то же время экспортирует нам своих специалистов. Кто сказал, что они знают что-то такое, чего не проходили мы? Неужели тот факт, что три обладателя золотого мяча являются как раз воспитанниками «Динамо» и Лобановского, ни о чем не говорит? Вот кого нам не хватает в этой жизни. Лобановского. В России же за это время не воспитали ни одного лучшего футболиста Европы. Так почему же их тренеры пользуются большим доверием, чем наши? Экс-нападающий киевского «Динамо», ныне известный тренер Анатолий Большевец, так прокомментировал матч своей бывшей команды. Конечно, результат матча неожиданный. Рубин откровенно играет от обороны, но в этом матче казанцы превзошли себя. 5 чистых защитников. Философия говорит, чтобы победить, надо сделать все, чтобы не проиграть. Что касается «Динамо», то команда не была готова к тому, чтобы преодолеть эту оборону. Да, была инициатива, да, был контроль мяча, но им все это отдал соперник, отойдя на свою половину и выстроив глубоко эшелонированную защиту. Киевлянам требовалось, во-первых, повысить скорость выхода из обороны, во-вторых, не было смены акцентов атак, искусственных освобождений зоны, непредсказуемости. Теперь Юрию Семину придется придумывать что-то экстраординарное в атаке, чтобы второй раз подряд не остаться за бортом самого престижного клубного соревнования Европы.
Так считает футбольный обозреватель из Киева Максим Максимов. Судя по всему, менять Юрия Семина именно сейчас руководство киевского «Динамо» не собирается. Но в случае поражения в ответном матче в Казани шансы российского тренера на продолжение работы в Киеве представляются минимальными. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. У микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Кавказский час». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более резкие выражения, которые более привычные.
Дело о нападении на Сагру передали из ведения областного следственного управления.
Я пришла сюда потому, что услышала, что люди называют меня разными.
То, что случилось, заслуживает осуждения. Все наши усилия.
21 год. Он проходил службу на военной базе Кэмпбелл, штат Кентукки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».